Чувствовали ли вы себя когда-либо недооцененными? В самых разных ситуациях это возникает. Вы сделали что-то доброе кому-то от сердца, искренне, и в ответ получили такое сдержанное, сквозь зубы процеженное спасибо. Вы видите, что энтузиазма нет, какой-то осадок в сердце. Или учитель, который не оценил ваш труд и дал вам вместо пятерки ожидаемой, дал вам четверку или еще и с минусом, может быть. Или же группа друзей, в которых вы так много вложились, вы провели столько с вами с ними времени, вы цените им и дорожите им, и вдруг они стали вас сторониться. Вдруг вы как-то остаетесь где-то в стороне. Это все очень болезненно воспринимается нами. Это ставит нас в положение, в котором мы реально страдаем, переживаем боль, переживаем какие-то внутренние напряжения, неприятности. Вы знаете, это полбеды, когда люди недооценивают. Настоящая беда начинается тогда, когда мы думаем, что Бог нас недооценит. Когда мы, может быть, отчетливо в своем сознании, а может быть, где-то глубоко подсознательно, у нас возникает какое-то чувство, что надо бы больше нас благословить. Ведь мы же верующие, ведь мы же жертвы, ведь мы же так много делаем, ведь мы же не такие, как другие люди, которые ничего не делают или совсем мало делают. И когда Господь Бог с небес смотрит на разных людей, ну Он-то должен отметить, что я не такой, как прочие люди. Помните молитву одного человека в храме? И в каждом из нас где-то внутри, в какой-то степени, этот элемент присутствует. Сегодня мы будем говорить о притче Иисуса Христа, которая поможет нам развязать этот узел. Поможет нам немножечко яснее иметь отношение к тому, как Бог вознаграждает. Каким образом устроен Его механизм вознаграждения. И каждому из нас нужно вознаграждение. Каждый из нас не может жить долго без того, чтобы не чувствовать Божье вознаграждение. У нас мотивация пропадает, мы как-то, знаете, сдаемся, и нет силы для того, чтобы двигаться дальше. И действительно, Бог вознаграждает. Мы посмотрим сегодня на то, как это действует. Несколько месяцев тому назад через интернет мы получили письмо, таких много подобных приходит от одной из слушательниц или слушателей. И вопрос был такой. Откровенно человек пишет: «Я очень хочу побольше насобирать богатство на небесах. Скажите мне, как это делать?» Очень интересный вопрос, да? Действительно, Писание говорит о том, собирайте себе сокровища на небесах. Окей, исходя с этого повеления, нужно знать, как собирать. Раз Писание говорит, собирайте, а хочется же побольше насобирать-то. Вот такой откровенный вопрос. То, что произошло с учениками, когда они были рядом с Иисусом Христом и были свидетелями этого разговора с богатым юношей, это вполне естественное явление. Мы привыкли сравнивать себя с другими, особенно тогда, когда мы можем сравнить себя в выгодном для нас свете. Когда вы видите, что у человека что-то не получается, вам, конечно, очень хотелось бы, чтобы как-то отмечено было то, что у вас это получается, что вы это можете сделать лучше, чем другие. Это то, что произошло вот в этом разговоре. Богатый юноша с таким пафосом подошел. Он был, по всей видимости, известный. Он был очень порядочный. Каким-то его в других Евангелиях называют богатый молодой управитель или начальник какой-то был. И он пришел, он поклонился Христу, он сказал, что я все исполнил, я хочу получить вечную жизнь, скажи мне, пожалуйста, как. Такой очень эксклюзивный, необычный разговор. Иисус Христос ему отвечает, и он подавленный уходит назад. Христос сказал ему, тебе нужно взять, продать свое имение, раздать все то, что ты получишь нищим, и потом приходите следовать за мной. И тогда решится вопрос, что делать, чтобы иметь вечную жизнь. Юноша паник, опустил голову, ушел, не готов был к этому шагу. И вот тогда стоит Петр, ну он, как обычно, всегда первый, и он сразу задает вопрос. Он сравнивает, он говорит, Господи, а мы же оставили все. А нам что будет за это? Мы говорили подробно, как Христос прореагировал. Зная то, как Христос реагировал на Петра. Помните, отойди от меня, сатана, и всякие разные такие вещи, которые... Где Петр, вложи меч в ножны твои, помните, когда в Гефсиманском саду? Казалось бы, что Петр переусердствовал здесь опять, и Христос как-то так потихонечку должен его бы осадить. Но Христос вместо того, он подробно объясняет. И мы говорили подробно об этих двух благословениях. Как Бог благословляет на небесах, и как Он благословляет на земле. Сразу после того, как Христос объяснил, что благословение обязательно будет, он посчитал очень важным рассказать такую длинную историю. Настолько длинную, что она помещена в Евангелии. Она настолько ценная, что, несмотря на свой размер, она помещена в Евангелии здесь. Это история о работниках виноградники. Эта история помогает нам увидеть вопрос воздаяния с правильной перспективы. Давайте мы прочитаем эту историю. Евангелие Матфея, 20 глава, мы будем читать с 1 стиха. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на сторожище праздно. И им сказал, идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, он сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве не властен я в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Как я уже отметил, эта история касалась реальных переживаний учеников. Последовав за Христом, пожертвовав очень многим, они периодически попадали в такое состояние, когда они думали, а стоило ли? А действительно ли вот то, что мы получаем отсюда, стоит всех вложений, огромной жертвы? Они пошли на большую жертву, ученики. Я думаю, периодически такие мысли возникают у каждого христианина в какой-то степени. Где-то когда-то нам приходится сравнивать себя с другими. Мы задумываемся о том, что я вкладываю свой ум, свои силы, свое время, свою семью, свой образ жизни. Я вкладываю в Царство Небесное, вкладываю в Иисуса Христа или в то, что Он делает здесь на земле. А стоит ли? Как я уже сказал, что периодически эти мысли возникают у каждого человека, и когда мы думаем об этом, мы невольно ожидаем каких-то благословений. Это естественно связано в нашем сознании. Может быть, мы задаем себе вопрос, что будет нам за то, что я хожу в церковь каждое воскресенье? И невольно мы сравниваем, а я ж ревностный. Я ж не только в воскресенье, я еще и вечером приду, и в среду прихожу, и еще и где-то участвую в домашней группе. Что мне за это будет? Каким-то образом эти мысли проскальзывают, возможно. Нужно отметить, что подобный подход, что мне за это будет, он типичен для человека вообще. И поэтому представители всех религий, они буквально на нем функционируют. У них очень четко действует закон «ты мне, я тебе». «Господи, я тебе, теперь что ты мне?» Господи, я тебе уже сделал вот это, теперь что ты мне? Вот почему фарисей, приходящий в храм, он концентрирует свой взгляд на себе. Он говорит, Господи, ты видишь, что я не таков, как прочие люди. Это очень удивительная способность людей в любой ситуации, в какой бы мы ни находились, так поворачивать суть дела, чтобы она вращалась вокруг нас. Вот точно так фарисей. Он пришел поклониться Господу Богу. Но заметьте, о ком молитва? Причисление своих разных заслуг. Это у нас где-то глубоко в фабрике нашей души, нашей греховной природы. Так очень плотно-плотно пронизала всю ее сущность. Так построены все религии. Но Иисус Христос, понимая, что эта большая проблема преследует всех, Он берет специальное время для того, чтобы показать своим ученикам: слушайте, пожалуйста, вы получите благословение. Но вы должны понять одну истину, что Царство Небесное функционирует совершенно на других принципах. Иисус Христос методично на протяжении всей своей жизни на земле, Он провозглашал Царство. И Он методично выбивал из учеников и из всех остальных своих слушателей неправильное представление о Царстве. Дело в том, что мы имеем эту тенденцию, вот точно так же, как мы измеряем жизнь на земле. Вот точно так мы приходим к Божьим вещам, и мы начинаем измерять Его такими же мерками. Вот почему Иисус Христос в этой притче два раза повторяет один очень важный принцип. Посмотрите, этот принцип в первый раз упомянут еще в 30 стихе 19 главы. К несчастью, здесь разделение между главами прошло прямо по центру, или прямо по самому-самому корню разговора Иисуса Христа. Посмотрите, Христос начал вот эту идею еще в 30 стихе 19 главы. И Он говорит: многие же будут первые последними, и последние первыми. И когда вы прочитаете всю эту притчу, то самый последний стих, 16 стих, повторяет эту же самую истину. Иисус Христос говорит, такой прием есть в литературе, и многие люди во время Христа пользовались им. Он говорит утверждение, он его объясняет и повторяет его еще раз, для того, чтобы сделать его более ясно запечатляющимся в сознании людей. В чем значение этого высказывания, вот этих слов Иисуса Христа? Многие же будут первые последними и последние первыми. Христос хочет сказать одну простую вещь через эти слова. Он говорит: ваше представление о том, что вот эти должны бы быть там более почетными, не сработает. Дело в том, что вы измеряете ситуацию другими принципами, чем она измеряется вот там на небесах. Поэтому Он говорит: Бог вас благословит, вы получите благословение, но, пожалуйста, научитесь измерять его правильно. В этой притче мы видим несколько очень важных принципов. Принципы, которые помогают нам научиться измерять благословение небесными мерками, а не нашими человеческими. Я сформулировал их в 4 таких основных правила. 4 принципа правильного отношения к Божьему воздаянию. Я хотел бы поделиться этими принципами с вами, чтобы мы могли посмотреть на эту притчу немножечко более детально, чтобы она запомнилась нам, чтобы она практически как-то проникла на уровень нашей с вами жизни. Принцип номер один, который Христос открывает здесь, Он говорит: помните, что служение – это привилегия. Когда мы думаем о том, что мы служим Богу, чаще всего мы думаем, что служение – это наша помощь, которую мы оказываем Богу. Что служение – это в какой-то форме наше участие в том большом деле, которое делает Бог. И вот мы теперь взяли что-то свое, мы положили это туда Богу, и вот там вот что-то есть наше. В действительности в этой истории Иисус Христос очень ясно показывает и говорит: посмотрите, служение это совершенно-совершенно не связано с тем, что вы представляете. Служение это прежде всего привилегия. Посмотрите на первый стих. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». Когда мы говорим о следовании за Христом, то, пожалуй, одной из самых больших ошибок каждого из нас, друзья дорогие, является то, что в процессе следования за Христом постепенно мы начинаем считать вот то, что мы следуем за Христом, познаем Его, то, что мы стараемся изменять себя, то, что мы возрастаем в нем, то, что мы делаем еще что-то для церкви, для него делаем, мы постепенно начинаем считать нашей собственной заслугой. Причем это очень такой мягкий процесс, процесс, который незаметно для нас происходит. Я обнаружил в себе, что мне периодически нужно возвращаться и напоминать себе об этом. Понемножку, по мере того, как мы делаем что-то, особенно если мы делаем что-то больше, чем другие люди, а всегда есть люди, которые меньше нас делают, мы начинаем немножко крылья расправлять свои. Нам начинает казаться, что это наша собственная заслуга. Это мы настолько хороши, что мы отдаем себя Господу, и Господь через нас делает какие-то свои великие дела. Посмотрите, в этом стихе ясно сказано, что Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел поутру нанять работника виноградник свой. Это его виноградник, это его дела, это его инициатива, это его желание, это все его. И он предоставляет возможность вот этим несчастным людям, которые стоят. Я не знаю, как здесь, в Ванкувере, я ни разу не видел. Когда мы жили в Лос-Анджелесе, там есть прям места, где нелегальные иммигранты собираются, и все знают, вот это место, туда люди выходят просто day laborers. Они просто выходят, потому что они хотят работать. И кому-то нужно за бесценок выкопать яму, кому-то нужно за бесценок залить бетон где-нибудь или еще что-то сделать. Они приезжают туда, на этот рынок рабочей силы, берут их и делают свои, решают свои проблемы. Они пришли для того, чтобы хоть кто-то их нанял. Когда мы говорим о процессе служения, нашего служения Богу, этот процесс очень интересен. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Иисус Христос обращался к ученикам и подчеркивал именно этот принцип. Посмотрите, 16 стих 15 главы, здесь написано, Христос говорит, ученикам говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И посмотрите, для чего. Избрал, поставил вас, чтобы вы шли, приносили плод, и плод ваш пребывал. Иисус Христос подчеркивает, чтобы каждый из нас помнил, что инициатива принадлежит Богу, заслуга Божья, и Бог не просто избрал нас для того, чтобы мы там сидим или стоим, или мы бесполезны в жизни, Он избрал, чтобы дать нам смысл. Действительно, если мы out of purpose of God, если мы вне Божьей цели, наша жизнь будет потеряна. Мы можем настроить домов, мы можем заработать деньги, но жизнь будет просто испорчена, она просто будет выброшена на утиль, потому что ничего с ней толкового не получится в жизнь. И вот Иисус Христос, что Он делает? Он находит нас, Он избирает нас, Он призывает нас. Для чего? Для того, чтобы не просто мы поднялись из болота, а чтобы мы способны были генерировать что-то, приносили плод. Чтобы мы способны были делать что-то, что имеет какую-то ценность для Него. И не просто, чтобы приносили плод, а чтобы плод ваш пребывал, здесь написано. То есть, Иисус Христос, касаясь своей рукой людей, делает их способными делать что-то, что будет иметь вечную ценность, будет пребывать. Небо и земля придут. Все творения человеческие придут, искусство людей, разных специалистов, которые что-то построили, все города, которые построены, все научные достижения, которые были сделаны, все они рано или поздно уйдут, будут сметены с земли. Написано, небо и земля сгорят. Но христиане, дети Божии, которые призываемы Богом, имеют привилегию, уникальнейшую привилегию – сделать так или жить так, чтобы плодом нашей деятельности было то, что станет украшением небес, что будет существовать вечно, что пойдет вот туда с нами на небеса. Что это такое? В принципе, это только один фактор. Созидание душ и созидание церкви. Хотя это одно и то же. Созидание душ и созидание церкви. И Иисус Христос привлекает нас, людей, делает нас способными для того, чтобы мы могли быть полезными для Его величайших целей. Это огромное привилегия. Когда мы думаем об этой привилегии, нам трудно освободиться от оков мышления, в котором мы живем. Одним из основных прав, который записан практически в любой конституции маломальски уважающего себя народа, есть право на труд. Вы, может быть, слышали, может быть, когда-то изучали какую-то конституцию или Bill of Rights, или еще там что-нибудь, Bill of Rights по-английски. Вот. И есть такое право. Что такое право на труд? Это право означает, что каждый человек имеет право трудиться и получать справедливое вознаграждение за свой труд. И мы живем так. Хотя, если разобраться, то вот даже это право, как бы его ни провозглашали в конституции, оно далеко не всегда реализуется. Вот у вас есть право на труд, да? А если никто не нанимает, ну, ты с правом своим никуда не денешься. Нечего делать с этим правом. И даже больше того, если кому-то нужны работники, и у вас есть право на труд, а им нужны работники, и они могут вас не нанять. Вы просто им не понравились. То есть далеко не всегда, даже в наших земных мерках, вот это право на труд реализуется действительно. Но когда мы посмотрим на небесные мерки, в небесных мерках все совсем по-другому. Опять-таки, мы все думаем, вот каждый из нас думает, что как? Ну, мы имеем право служить Богу. А имеем ли? А на основании чего мы думаем так? На основании какой вселенской конституции мы думаем так, что у нас, у каждого есть право служить Богу? Я вам приведу несколько причин, которые объясняют, что это не так просто иметь право служить Богу. Во-первых, первая причина – Бог может прожить без помощи людей. Ему просто не нужна помощь. Он самодостаточен, он всемогущий. В этом-то суть Бога. Он может совершенно спокойно просуществовать без помощи людей. Поэтому, когда мы говорим о праве, возникает первый вопрос. А нужны ли мы ему? Нанимают тогда, когда не справляются сами. Обычно человек начинает бизнес, он сам что-то делает. Потом, когда работа становится больше, не справляется, он нанимает себе помощь. Постепенно это может вырасти до большого предприятия. Но суть начиналась с того, что один человек сам не справляется, он привлекает других. Когда апостол Павел объяснял Евангелие мудрецам в Афинах, он именно об этом и говорил. Он говорил, вам нужно правильно научиться думать о Боге. Посмотрите, 17 глава Деяний, апостол 24 стих. Апостол Павел говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь, и дыхание, и все. Священное Писание очень ясно объясняет то, что Бог не зависит от людей. Больше того, люди зависят от Бога. Он не требует служения рук человеческих. Он живет в нематериальном мире. Мы не способны что-то сделать ему, принести для того, чтобы как-то ему помочь. Это первая причина. Иногда, кстати, нанимают людей, которые не нужны. То есть в таком случае, когда нанимают тех, кто не особенно нужен, это только милость. Это привилегия. Итак, это первая причина. Бог может обойтись без помощи людей. Вторая причина. Люди греховные. Скажите, пожалуйста, где вы видели, чтобы на работу нанимали преступников? И не просто преступников вообще, а чтобы нанимали тех, кто совершил преступление против того, кто нанимает. Это очень серьезно. Ведь все люди, являясь грешниками, они совершили и совершают многие преступления против того, кто нанимает. Против того, кому они хотят служить. Ну, представьте себе, человек, который был осужден за грабеж банков, пришел устроиться работать там клерком. Мало вероятности, что его туда возьмут. Больше того, каждое предприятие перед тем, как принять человека на работу, что делают? Бэкграунд-чек делают. Или проверка криминального прошлого. А нет ли у тебя там в послужном списке чего-то такого, что принесет проблемы нашему предприятию? И поэтому вежливо отказывают тем, у кого видят. Некоторые даже не берут на работу тех, у кого много штрафов за нарушение правил дорожного движения. Но здесь мы видим, что Бог дает возможность служить тем, кто Его Сына распяли. Тем, кто сами по себе утверждают себя на Его троне. Тем, кто приходит в этот банк и хотят свергнуть президента и стать на его место. Здесь уже о праве на труд очень трудно и вести речь. Здесь совершенно другое измерение. Совершенно другая категория. Богу, для того, чтобы сделать нас способными быть Его сотрудниками, пришлось провести колоссальную работу с этими преступниками и заплатить за это колоссальную цену. Послание Колоссянам, 1 глава, 21-22 стихи написано: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Не забывайте, что Бог делает это не потому, что Он без нас не может выжить. Он делает это ради того, чтобы нас помиловать. Вот почему служение – это привилегия. Есть еще третья причина. Это не только то, что Бог особенно-то не нуждается в помощи. Это не только то, что люди греховные. Есть третья причина – люди неквалифицированы. Когда мы говорим о том, что кого-то нанимают на работу, но у некоторых могут терпеть их какие-то недостатки, если они специалисты высочайшего класса. Ну, человек понимает, что да, конечно, он там создает проблемы на рабочем месте, там люди с ним плохо сходятся, может быть, или он плохо сходится с людьми, но он дает огромную прибыль предприятию, у него ум большой, у него способности большие, он ценный кадр, поэтому его считают, что можно держать. Но когда мы посмотрим на нас, людей, вы знаете, у нас нет квалификации. Мы, по сути-то, своей не способны делать Божьи дела. Мы свои-то плохо делаем, человечески. А не говоря уже о великих, святых, совершенных, превосходных Божьих делах. И Бог, несмотря на это, предоставляет нам такую привилегию. Представьте себе хирурга высшей квалификации, который проводит операцию по шунтированию сердца. Он имеет дело с сосудами. Знаете, сосуды кровеносные, это трубочки такие, по которым кровь течет. Теперь представьте себе, чем ему может помочь водопроводчик. Он тоже с трубами имеет дело. У него ключи, у него трак большой, там всякие разные помпы, компрессоры и так далее. Но его квалификации недостаточно для того, чтобы позволить ему оперировать сосуды, от которых зависит функционирование сердца. И поэтому таких людей обычно в операционную не допускают. Но когда мы говорим о Боге, который великий, настолько великий, что Он просто превосходит человечество во много раз, Бог создал такую возможность. Он берет нас, негодных, ничтожных людей, и поднимает нас, и вкладывает в нас Дух Свой, и дает нам сердце новое, для того, чтобы это сердце способно было понимать Божьи вещи, и чтобы это сердце способно было каким-то образом приносить плод, который будет пребывать в вечности. Это привилегия, друзья. Апостол Павел говорил об этой привилегии в первом послании к Коринфянам, 15 глава, говоря о себе, 9 стих: «Ибо я наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». И посмотрите, дальше он говорит: «Но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Служение Богу – это не только дело апостолов, не только дело великих каких-то людей, мужей, которые жили вот тогда во время Иисуса Христа или во время Первой Церкви. Служение Богу – это дело каждого из нас. Я хотел бы сегодня задать вопрос. Воспринимаете ли вы служение как привилегию? Это самые разные формы служения. Самое разное. Первое служение Богу заключается в том, что мы позволяем Его Духу изменять наше сердце. Это самое главное. Дальше служение Богу – это когда мы позволим делать все, абсолютно все, что мы делаем, делать ради Него. Посмотрите, послание к Колоссянам, 3 глава, 17 стих написано: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть апостол Павел говорит, что по сути дела христианство означает следующее. Означает то, что мы пришли к Богу, и теперь все, что мы делаем не для себя уже. Мы делаем для Него и ради Него, и это наша цель, это наше желание, это влечение наших сердец. Вот что значит служение Богу. Это огромная привилегия делать то, что делает сам Бог. Это огромная привилегия делать то, что обладает вечной ценностью. Огромная привилегия делать то, что будет украшением небес. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. Помните, что служение – это привилегия. Второй принцип. Принцип правильного отношения к воздаянию. Надо помнить, что служение вообще – это привилегия. Но несмотря на это, несмотря на то, что это сам по себе факт является привилегией, Бог еще очень ясно говорит, что наше служение обязательно получит вознаграждение. Это второй принцип, который мы должны помнить. Знайте, что Бог позаботится о том, чтобы благословить вас. Это нужно помнить, что Бог хочет нас благословлять. Посмотрите, 20 глава с 1 стиха. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, кстати, по поводу времени, сутки начинались с 6 часов утра. Нанимали на работу с 6 часов утра, работали 12 часов тогда». 12-часовой рабочий день был, за который платили динарий. Динарий – это была средняя плата работника за день, наемного рабочего за день. То есть, когда мы читаем около третьего часа, это 9 часов утра. И потом 12, 3, и самый последний уже пришли в 5 часов вечера. То есть, в 6 должны были закончить работу, 5 часов вечера последних он нанимает. И посмотрите, он говорит им, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой», смотрите дальше, «и что следовать будет, дам вам». Он не только говорит, что вы будете способны здесь производить что-то полезное. Он говорит, вы получите от этого благо. Вы лично. Вот они сидят, бедные, не наняты, у них нет производства, у них нет виноградника. Виноградник у хозяина. И хозяин их приглашает. Он приглашает их и говорит, вы получите от этого благо. Бог, приглашая нас к себе, Он хочет нас благословить. Каждого человека. Он приглашает нас не для того, чтобы сделать нашу жизнь трудной или неприятной. Он хочет нас благословить, Он будет нас благословлять обязательно. Посмотрите продолжение. Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Опять этим людям он говорит, что ваша работа не будет бесполезна. Здесь в этой истории, и не только в этой, а в других многих текстах Священного Писания, мы видим две вещи, связанные с вот этим воздаянием, которое обязательно будет. Во-первых, Бог хочет благословлять. Бог ищет возможности, чтобы благословить. Он не жестокий диктатор, который сотворил людей для того, чтобы работали на его плантациях. Некоторые люди так представляют, что Бог – это великий космический диктатор, который вот как-то так жестко, по-диктаторски управляется с людьми. Нет, мы уже знаем, что он может сам просуществовать без чьей-то рабочей силы, без какой-то помощи. Более того, наша сила, она несопоставимо мала по сравнению с тем, в чем является сила Божия. Так вот, мы люди сами по себе, мы карлики. Мы не способны ничего делать, что-то серьезного, чтобы было сравнимо с тем, с теми запросами, которые есть у Бога. Но Бог, несмотря на все это, Он призывает нас, Он хочет, чтобы мы, люди, не просто здесь тешились, играли в какие-то игрушки. Он хочет, чтобы мы, придя к Нему, смогли делать Его великие дела. Для этого, конечно, целый процесс нужно сделать с нами в наших сердцах. Но Он это делает. Вот почему Писание очень много говорит о богатствах, которые Бог приготовил нам. Приготовил детям своим. Посмотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих, написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Апостол начинает свое послание, и он ясно начинает с этого фактора. Он говорит: «Я благословляю Бога, я благодарю Его, я воздаю Ему славу». Почему? Потому что в небесах Он приготовил для нас всякое небесное благословение, самое разное, самое величественное, которое можно представить. Апостол Петр в первом послании, в первой главе, в 3 и 4 стихи, он призывает к верности в служении, и он говорит о том, насколько важно помнить, что Бог приготовил нам наследство. Смотрите: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И дальше смотрите: «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». То есть Божий план спасения. Когда Бог призывает вас, призывает меня, призывает людей к спасению, Он призывает их к тому, чтобы дать благо на небесах. Не для того, чтобы сделать нас своими сатрапами. Не для того, чтобы превратить нас в рабочую силу, по которой будет небесный Иерусалим строиться, как фараоны строили свои города. Совершенно не так. Для того, чтобы дать нам благо вечное. Ясно Писание об этом говорит. Есть второй элемент, связанный с этим. Бог определяет тип и размер благословения. Нам нужно это помнить. Вот те люди, которые утверждают, что мы дети царя, поэтому можем Господу Богу заказывать Мерседес зеленого цвета там, с такой-то комплектацией. Немножечко неправильный подход. Мы действительно дети царя, но мы должны позволить ему, позволить царю определить, что он считает правильным для нас. Мерседес или Запорожец. Это его прерогатива. И он знает, что нам нужно. Он знает, он решает эти вопросы. Этот вопрос не нами, людьми, определяется. И у нас есть проблема в этом. Когда мы говорим о том, что да, Господь должен нас благословить, тогда мы наступаем на Господа и говорим: Господи, здоровье. Или: Господи, материальный успех. Господи, сейчас и в таких пределах. Но в действительности Бог хочет благословить, Он готов благословлять. Но Иисус Христос говорит очень ясно: Он сам определяет, сколько, когда, в какой мере и кому. Есть несколько текстов, которые говорят об этом. Апостол Павел писал во втором послании к Колоссянам, 5 глава, 10 стих написано: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот эта фраза «судилище Христово», она отличается от «белого престола», когда судят все человечество, всех людей, которые жили. Дело в том, что у белого престола не будет верующих. У белого престола будут только те, которые будут осуждены в ад и в озеро Огненное. А здесь апостол Павел говорит о всех нас, себя включает. Он говорит о верующих людях. Он говорит: всем нам должно явиться предсудилище Христово. Вот это слово «судилище» – это слово, греческое слово «бема». Им характеризовали или называли судейское место судей на Олимпиадах. То есть на Олимпиадах судьи провозглашали, кому какие награды. Кто какое место получает, кто за что получает награду свою и какую награду получает. И апостол Павел говорит, что все мы, живущие на земле, однажды придем пред судилище, придем перед этим судьей, который раздаст нам уровень награды. Он определяет. Не мы, не по реестру определяем. Правда, он говорит здесь, что соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. апостол Павел в своей жизни ясно был уверен, что Господь даст ему венец. Помните второе послание к Тимофею, 4 глава, где он пишет последние слова уже. Он находится в тюрьме, он знает, что он скоро будет казнен. И он пишет о своей заканчивающейся жизни. 2 Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стихи. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Теперь смотрите дальше. «Который даст мне праведный Господь, праведный судья». То есть он подчеркивает, что я знаю точно, что Господь меня вознаградит. Но он говорит, что он судья, он решит, что и как, и в какой мере. Он не думает о размере. Он идет на небеса не со списком: «Господи, я вот хочу, чтобы ты дал мне место возле, там, с правой стороны, возле Петра». Петр уже занял одесную, там, рядом где-то и так далее. Всякие разные там привилегии, которые на небесах. Он знает, что любое место, которое будет на небесах, будет благом великим. И он знает, что Господь есть судья праведный, который даст то место, которое человек действительно занимает. Не просто заслужил, а логически займет вот там на небесах. Вот почему наши представления о наградах очень часто могут не совпадать с Божьими представлениями. Вот почему Иисус Христос говорит, 30 стих 19 глава, «Многие же будут первые последними, и последние первыми». Мы себе представляем так, мы думаем, что если мы великие какие-то дела вершили, перед сотнями людей выступали, какие-то глобальные проекты делали, ну, наверное, нам там тоже будет где-то в руководстве место. Очень наивное предположение. Мы измеряем нашими человеческими мерками. Бог измеряет совершенно другими мерками. Знаете, какими мерками Он измеряет? Он измеряет тем, насколько человек внутри, в сердце своем, стал действительно Божьим сотрудником. Я сегодня утром прочитал из Тозера, он говорит, наша награда зависит не от того, сколько мы сделали, а от того, было ли там в наше «я» или нет, сколько там нас было, сколько там присутствовало нашего интереса, нашего своего человеческого. И заметьте, каждый раз, когда мы что-то делаем, мы очень часто имеем это искушение, огромное искушение, что там мы присутствуем. Как на меня смотрят? А какой эффект я произвожу? А со мной считается или не считается? А меня слушают или не слушают? А насколько то, что я сделал, признано или не признано? Самые разные вещи. И это трудно увидеть. Иногда это видно снаружи. Иногда видно, что человек несет себя, очень сильно preoccupied with himself, так говорят. Вот. Но часто это невозможно заметить. Это где-то внутри, глубоко, а Бог это все видит. И поэтому написано, что когда мы придем на небесах, многие из тех, кто были первыми, они в самом деле мало сотрудничали с Богом в сердце. Они выступали, они что-то делали, они где-то впереди или сзади, где-то рисовались. Но внутреннего сотрудничества с Богом было мало. А это является настоящей оценкой. Потому что ты делал, живя в теле. Насколько ты был сотрудником. Насколько ты действительно свое сердце предоставил для того, чтобы жить и преклоняться перед Ним. Насколько ты искал понимание Его воли. Насколько ты жил для того, чтобы стремиться исполнять эту волю. Мы постоянно соперничаем с тем, что есть наша воля. Есть наше «я», есть наши какие-то интересы, есть наше ущемленное себялюбие, есть наши всякие разные комплекты всяких проблем. Так вот, Бог оценивает наш труд, насколько мы были заинтересованы в Его воле, которая благая, угодная и совершенная. И вот это то, что останется. Вот этот плод будет пребывать. Когда-то Бог сказал Саулу, после того, когда Саул сделал большое дело. Победил, разбил армию Амалека. Это не просто так. Мы иногда так легко относимся к Саулу и ко всему тому, что он делал. Это был военачальник с большой буквы. Жертвенный человек, который отдавал себя, который не боялся. Который мог сконструировать операцию. Который мог ее эффективно осуществить. И после этой операции замечательной пришел к нему Самуил. И Самуил вступил с ним в беседу. И он в этой беседе показал ему на ключевую проблему, которая была у Саула. Послушайте, пожалуйста, 1 Царств, 15 глава, с 22 стиха. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столь же приятно Господу, как послушание гласу Господа?» Очень простая истина. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. Давайте вернемся к этой аналогии с виноградником. Представьте себе, хозяин виноградника нанял работников, нанял собирать виноград. И вдруг он приходит к вечеру, сарай стоит посреди виноградника. А зачем? И человек, который его построил, ни одной виноградины не собрал, но ходит руки в боки, ну и как? Я же специалист, я же вот здесь столько работал, целый день работал. Ну как, ну теперь так же поработай, чтобы его убрать отсюда. Он здесь не нужен, он не к месту. Работа этого работника будет оценена настолько, насколько он делал то, что хочет виноградарь. В чем воля виноградаря? Воля хозяина этого. А когда этот человек делает то, что хозяину не нужно, это не заслуга его, а проблема. Вот почему, когда мы говорим о том, что мы каким-то образом являемся соучастниками Божьего труда, есть один единственный путь, как мы можем действительно вкладываться в его дело. Этот путь заключается в том, чтобы искать его воли, и в послушании делать все возможное для того, чтобы ее исполнять. Итак, первое мы говорили, нам нужно помнить, что служение – это привилегия. Второе, нам нужно знать, что Бог позаботится о том, чтобы благословить нас. Это Его желание, Он решит, как это сделать правильно. Есть третий урок из этой истории. Этот урок заключается в следующем: не сравнивайте себя с другими. Это огромный бич нашего времени, не только нашего, всегдашнего, бич человечества. Это, конечно, один этот фактор достоин нескольких проповедей, может быть. Посмотрите, что здесь произошло. У этих людей не было бы проблем, если бы они не начали смотреть на других. Знаете, если бы хозяин начал выдавать зарплату с другого конца, то есть пришли первые, те, кто раньше отработал, получили динарий и убрались. Окей, потом пришли, там последний медал тоже по динарию, ну, кому какое дело. Они его не видели, не знали, и так же, и радостные пошли домой. Со своим динарием, с семью, этим женам, детям сказали: как я рад, что я заработал. Но когда ситуация была построена по-другому, обстоятельства сложились не совсем так. Послушайте. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работникам и отдай им плату. Начав с последних до первых, наоборот все. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час. И ты сравнял их с нами, перенесшими тяготы дня и зной. У этих людей сразу включается своя собственная система, которая оправдывает их ропот. Это наша проблема, это проблема греховной нашей природы, которая очень часто видна в нас, взрослых, в детях, может быть, и это лучше можно проиллюстрировать, когда одному ребенку что-то дали, и он рад, только до того момента, пока его братику и сестричке дали тоже что-то. И сразу же ему хочется тоже. Мы зависим не только от того, что у нас есть, а еще и от того, что есть у соседа. Мы не можем спокойно жить, если у соседа есть больше, чем мы считаем ему положено по справедливости. И это больше может быть все самое разное. Кому-то больше уважения, и мы не можем найти себе места. Ну как так? Ну он же негодяй. У кого-то больше дом, и мы думаем: ну как так? Он же не может так работать, как я работаю. У кого-то больше денег, и мы тоже не находим себе места. Хотя, казалось бы, ну, есть у того дом, но он же твой дом не забирает. Ну, уважают там его, но ведь тебя-то это не касается. Ну, есть у человека деньги, но от этого-то твоих денег меньше не становится. Ну, вот так вот мы устроены, что мы зависим от того, кто что имеет вокруг нас. И наша жизнь вся становится такой неприятной, иногда очень тяжелой даже. Вы знаете, это можно объяснить одним только словом, одним термином, страшным, очень емким, но очень страшным термином – зависть. Дьявол может доставать нас тогда, когда у нас все есть, когда мы вроде бы делаем дело, которым мы довольны, когда мы имеем достаточно того, чтобы прожить, но вложит дьявол в сердце зависть. Посмотрите на других людей, которые имеют где-то немножко больше, чем вы. И ваш мир нарушается. Иудейская, еврейская пословица говорит, зависть – это червь, который поедает душу. Который впустите в сердце, он вас разрушит внутри. Он сделает вашу жизнь неприятной. Независимо от того, сколько и чего вы будете иметь. Очень тяжелое, очень сложное явление. Зависть парализует нашу жизнь. Она делает нас пленниками. Она делает нас неспособными жить нормально. Я часто видел такие ситуации. Живет человек нормально до того, пока кто-то не появился рядом. И все. И вот тогда все. И у человека мир ушел в сердце. Жизнь пропала, жизнь немила стала. Вот почему апостол Петр говорит, что для того, чтобы мы духовно росли, наш духовный рост невозможен будет, если мы не откажемся от некоторых качеств, включая зависть. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи, он говорит, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Только тогда можно расти. Пока зависть будет присутствовать, она будет пожирать росток. Она не даст способность расти. Она сделает хрупким, она сделает доходягой. Будете вкладывать много, будете питаться словом, будете набивать голову знаниями. Но пока вы не освободитесь от этого монстра, который поедает вас и держит вас, не сможете быть счастливыми, не сможете расти никогда. Я хочу попросить вас, проверьте себя. Не сравниваете ли вы себя с кем-то? Не живете ли вы в плену вот этого, этой зависимости от кого-то? Не ориентируете ли вы свою жизнь слишком много, вместо того, чтобы ориентировать ее на Бога, на мнение людей, которые вокруг вас, на то, что Бог дает им, и на то, как происходит в их жизни? Давид в одном из своих псалмов пишет, что делать, чтобы не попасть в капкан зависти, чтобы не иметь вот такую проблему, которую имели эти работники, когда им свет белый не мил стал, только от того, что они увидели, что кому-то больше дали. 36-й Псалом с 1 стиха. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они как трава скоро будут подкошены, как зеленеющие злаку вянут». И посмотри, что делать. 3, 4 и 5 стихи. Это инструкция, что делать, когда зависть одолевает, когда вас беспокоит то, что кто-то что-то делает или как-то живет. Посмотрите. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, точнее вот это слово «радуйся о Господе», «радуйся в Нем». И Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит. Если сказать просто, нам нужно научиться жить, строя наши взаимоотношения между нами и Богом. Для того, чтобы не попадать в зависимость от того, как строятся отношения между людьми, которые нас окружают, и Богом, который знает, что дать им, когда дать им, в какой мере, в какой степени и так далее. Итак, правило третье. Не сравнивайте себя с другими. Помните, что служение – это привилегия. Знайте, что Бог позаботится, чтобы благословить вас. Не сравнивайте себя с другими. И самое последнее, четвертое правило. Не ропщите ни при каких обстоятельствах. Эти люди, которые здесь были, они... исходя из своей зависти, стали роптать. Вообще, зависть обязательно генерирует другие грехи. И в данном случае ропот является одним из непосредственных плодов зависти. Это недовольство. Причем недовольство не просто своим положением, а недовольство, которое в той или иной степени обязательно приходит к Богу. Ропот – это всегда вызов, который мы бросаем Богу. Когда мы недовольны чем-то, мы в конце концов виним Бога, даже если мы не говорим об этом открыто. Давайте с 10 стиха почитаем. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома, говорили: «Иди, последние работали один час, и ты сравнял нас с другими, перенесшими тягость дня и зной». Ты сравнял их с нами, точнее, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди». Посмотри дальше. «Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве не властен я в своем делать, что я хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Завистники предъявляют свои претензии Богу всегда. Работники в данной ситуации предъявляют свои претензии хозяину этого виноградника. Посмотрите, их первая проблема заключается в том, что они думают неправильно. Посмотрите, 10 стих. «Пришедшие же первыми думали, что получат больше». Возникает вопрос, на каком основании? Мы очень часто начинаем думать безосновательно. Но эти люди не просто думали, у них была целая система, почему они были уверены в том, что они думают правильно. Это было первое. Единственным основанием для их мысли, для их вот этой системы мышления, был вывод, что первые, вернее, последние получили по динарию, значит, они должны были получить по 12, как минимум. В этом наша проблема. Эта история с работниками виноградники учит нас нескольким урокам, которые касаются ропота. Почему мы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны роптать? Я очень быстро их перечислю перед тем, как мы помолимся. Первое. Бог всегда справедлив. 13 стих, посмотрите. Он же сказал в ответ одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу сделать этому последнему то же, что и тебе. Разве не властен я в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Однажды у Бернарда Росселя, это был человек, известный атеист в прошлом, спросили: «А что будет? Вот вдруг такое случится, вот вы умрете, и вы предстанете перед Богом. А вдруг Бог есть на самом деле? Вдруг ты перейдешь, когда умрешь, и ты приходишь в себя, и вот Господь Бог перед тобой, что ты ему скажешь?» Он был человеком воспитанным, он говорит: «Я скажу: сэр, вы не предоставили мне достаточно доказательств своего существования». Заметьте, это абсолютно, так скажем, вкладывающийся в голову этого великого ученого мужа экскьюз или оправдание. Ну, посмотрите, Библия говорит совсем по-другому. Тому же Расселю и всем остальным. Посмотрите послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. «Я знаю, что Бог ответит Расселю». Уже ответил давно. Он ответит этим стихом. «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Этот ученейший муж думал, что он в своем уме сложил систему, которую он может представить Богу и сказать: «Бог, ты несправедлив». Но у Бога совершенно другой подход, и он будет действовать по своим правилам. 118-й псалом Давид говорит в 75-м стихе: «Господи, знаю, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня». Бог всегда будет справедливым, и его решение очень часто будут построены совершенно по другой системе, отличающейся от нашей системы. Второе. Бог имеет право на все. Когда мы говорим о праве, то, что Бог имеет право, это, конечно, очень условное явление. условное использование этого слова. Дело в том, что слово «право» и «Бог», они не принадлежат друг другу. Право имеет тот, у кого оно как-то ограничено, и потом ему дают что-то. Ну, например, когда мы говорим о том, что рыбак купил лицензию, чтобы поймать несколько рыбок. Почему ему нужно это право? Потому что государство запрещает ловить безграничное количество рыбок. И оно говорит, заплати мне немножко денежек, и я тогда разрешу тебе поймать 5 рыбок. Или там сколько рыбаки знают лучше, какие сколько разрешают на лицензию поймать. Но если мы возьмем, отмотаем немножечко туда, когда государство не регулировало ловлю рыбы, то тогда не было и права. Все просто так ловили рыбу. Без всякого права. Так вот, когда мы говорим о Боге, над Богом нет структуры, которая бы его как-то ограничивала, чтобы потом давать ему права. Он является Богом. И потом говорить о правах Бога – это несколько условно. Это с человеческой стороны мы смотрим на эту всю ситуацию. Но в действительности хозяин виноградника говорит здесь именно об этом. Посмотрите, 13 стих. Он же в ответ сказал ему: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». И дальше он говорит: «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» В этом суть того, что Бог имеет власть. И когда мы говорим о том, что мы относимся к Богу так или иначе, мы должны это помнить. Мы должны помнить первое, что мы в действительности, Бог всегда справедлив, поэтому мы не должны роптать против Него. Бог имеет право делать то, что Он делает. Он не делает чего-то запрещенного. 114 Псалом, 3 стих написано: «Бог наш на небесах творит все, что хочет». В этом суть Бога, в этом Его характер, в этом Его природа. Вы можете отвергать право Солнца излучать энергию. Вы можете даже создать научный какой-то коллектив для того, чтобы каким-то образом заставить Солнце не светить. Или вы можете собрать армию и собрать все бомбы, которые есть на Земле, и послать их туда на Солнце, чтобы каким-то образом взорвать. Но Солнце не перестанет светить, оно все равно будет светить. Как оно светило 1000 лет. Вот точно так мы можем говорить: Бог, ты не все можешь. Бог, у тебя нет на это права. Ну и что? Но мы будем говорить, а от этого ж толку не будет. От этого ж не перестанет Бог существовать и действовать, и не изменится его природа. И нам лучше учитывать это. Нам лучше жить, понимая то, что Бог все может в действительности. Это та ошибка, которую не понимали эти работники-виноградники. Они думали, что они устанавливают правила в этом винограднике. Апостол Павел объяснял когда-то, что проявление Божьей милости к тем, кому Бог хочет их править, основано именно на этом. Римлянам 9 глава 20 стих. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Очень просто говорит Священное Писание. «Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною?» Последнее, третье, почему мы никогда не должны роптать. Не только потому, что Бог всегда справедлив. Мы всегда ошибемся. Наша система всегда будет порочна, неправильная. Божье всегда выиграет. Второе, не только потому, что Бог имеет на все право. Третье, люди ошибаются в оценках. Мы часто видим вещи не так. Посмотрите, вот эти люди, которые говорили работнику, вернее, хозяину виноградника, они пользовались неверной системой оценки. Пришедшие же первыми думали, что получат больше. То есть у них была оценка. Они оценили ситуацию, они думали, исходя из этой системы своей, что они получат больше. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами». У них была система определенная, но она оказалась неправильной. Они ее представляли, они говорили тому, кто платил им, они каким-то образом требовали даже от него. Но хозяин имел другую систему оценки, и оказалось в данном случае, что Бог всегда справедлив. И тогда, когда люди не совпадают с Богом, они всегда неправы. Они несовершенны люди. Они не могут всего увидеть. Поэтому наша задача в этом и заключается, чтобы мы могли искать того, что говорит Бог. Мы очень часто многое измеряем своими собственными мерками. Люди измеряли Христа своими мерками, в результате распяли Его. Их мерки не совпадали с божественными мерками. Два человека идут в Эммаус, помните, и плачут, в печали находятся. Христос присоединяется к ним, и их мерки расходятся. Эти считают, что сейчас самое время плакать. Христос им объясняет, нет, совершенно не так. И заметьте, что Он делает. Он берет Писание, и написано, начав от пророков, Моисея, вернее, и пророков, объяснял им, что Он делал. Он менял их систему. Братья и сестры, это то, что нам нужно. В этом смысл того, для чего мы приходим сюда. Мы приходим для того, чтобы позволить Богу заменить нашу неправильную систему оценки Его системой. Примите решение сначала смотреть на служение как на привилегию, а не как на одолжение Богу. Проверяйте себя, проверяйте, действительно доверяете ли вы на практику тому, что Бог хочет и может вас благословить. Сделайте практичным то, что вы слышали сегодня. Поговорите об этом, может быть, на домашних группах. Поговорите у себя дома с детьми. И сделайте все для того, чтобы вы могли сформировать правильное отношение к Божьему воздаянию. Благослови вас, Господь. Помолимся.